Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Марина Крижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И у нас сегодня тема будет, мы поговорим о судьбе Марии Морисовны Абрамовой. Вот такая интересная тема и очень связана с нашими предыдущими программами, когда мы разговаривали об Ольге Францевне Гувале и об Елене и Аленушке Маминой. Так вот, кто же такая Мария Морисовна Абрамова? И почему именно о ней мы сегодня говорим, именно о ее юношеских годах, о том, как она появилась в жизни Дмитрия Мамина-Сибиряка?
Ну, Мария Морисовна Абрамова, она вообще прожила очень короткую, но очень яркую жизнь. Это была вторая супруга нашего классика уральского, вторая его большая любовь. Когда-то давно мы уже записывали программу о первой жене Марии Якимовне Алексеевой, которая, можно сказать, подобрала нашего студента, дважды выгнанного из вузов, Дмитрия Мамина, и, в общем, сделала из него нашего уральского классика, которая стала ему и музой, и другом, и таким соратником, и с которой он прожил 12 лет в Екатеринбурге. А сегодня мы поговорим о второй главной женщине в жизни Дмитрия Наркисовича, это Мария. Вообще Мария, конечно, отличалась от первой Марии, то есть Мария вторая, Мария первая. Если Мария Якимовна человек была аскетичный, сдержанный, интеллектуалка, очень образованная, прекрасная музыкантка, очень спокойная, она была старше Дмитрия Наркисовича на 6 лет, то Мария Морисовна, Маруся, как ее называл впоследствии Дмитрий Наркисович, она была яркая, она была такая жгучая брюнетка, сейчас бы сказали фам-фаталь, с дамским пистолетом под подушкой. У нее был взрывной характер, потому что папа у нее был венгр, и вот эта венгерская кровь давала о себе знать. Пистолет у нее был с собой, потому что она была актриса, а в то время актриса – это очень опасная профессия, потому что не все поклонники являются адекватными людьми, некоторые поклонники досаждают, одолевают свой объект поклонения, и приходилось, да, порой от таких обороняться. То есть две абсолютно разные женщины. И если мы еще будем говорить про Марию Морисовну, надо сказать, что сама она тоже с Урала, она уралочка. Она родилась в Перми, в семье местного фотографа, которого в Перми знали очень хорошо и до сих пор встречаются у старожилов фотографии, которые подписаны с обратной стороны. Ротани, Генрих Ротани, так называлась типография ее отца. И, собственно, была в Перми уважаемая семья. Мария училась в местной гимназии, закончила местную гимназию. А потом в доме появился домашний учитель. Этим домашним учителем стал Владимир Короленко, который был тогда еще молод и был окружен таким ореолом политсыльного. То есть он был политический, следовательно, такой таинственный ореол чего-то опасного, чего-то запретного. Он сразу же влюбил в себя всю местную молодежь, собирались студенческие кружки, они рассуждали о лучшем будущем для России, читали запрещенные книги Добролюбова, читали Чернышевского, читали. Сама Мария тоже стала ходить на эти кружки. И вообще мы предполагаем, что первая и крупная ссора с отцом, который, в общем-то, очень любил Машу, потому что она походила на него характером, вот он был такой же взрывной человек и упрямый. Так вот, первая крупная ссора состоялась именно из-за вот этого влияния Владимира Короленко. Может быть, Маша была влюблена вот в этого учителя, потому что он был такой больше гуру даже для нее, да, знаковая личность. И вот, возможно, это была такая первая восторженная, восхищенная любовь, такое чувство 16-летней девочки. Ну, так или иначе, Короленко потом сослали дальше в Сибирь, а по легенде, по семейной, отец Машу выпорол, и она в оскорбленных чувствах сбежала из дома. То есть она убегает, убегает она в Казань. Сначала она хотела пойти на фельдшерские курсы и даже пошла, но все-таки, видимо, склонность натуры, характера. И когда-то Короленко хвалил, говорил, что она прекрасная актриса, ей нужно вот развиваться на этом поприще, может быть, она это вспомнила, потому что она вдруг оказывается в провинциальном театре. И дальше она уже развивается как актриса провинциального театра.
Но в то же время не так было просто стать актрисой, потому что многие девушки, игравшие в провинциальном театре, скажем так, не каждая становилась ведущей примой, тем более делала карьеру. Как, за счет чего Марии Морисовне это удалось?
Ну, надо сказать, что театральная среда – это очень сложная среда, особенно среда в провинциальном театре. То есть это же не великий МХАТ, где Константин Сергеевич Станиславский старался как-то все-таки пресекать какие-то сплетни, интриги и прочие художественные выкрутасы, а провинциальный театр – это клоака. Как нам попалась книжка, когда мы готовили выставку про Абрамову, артиста Соколова, и она называлась «Театральные болота». То есть вот это такое было болото, довольно зловонное. Об этом сама не раз говорила и в письмах Короленко писала Мария Морицовна, потому что жизнь провинциальной актрисы была ужасна. Их не уважали, их считали за распущенных женщин, хотя это, в общем, было совершенно не так. У Марии было прекрасное образование. Все равно жизнь самостоятельно женщины в XIX веке была сложна, и очень часто, ну, вынужденно приходилось прислоняться к плечу сильного мужчины. Эти мужчины в театральной среде, ну, были так себе, качественные мужчины. То есть там было очень много, как бы сейчас сказали, абьюзеров, людей, которые унижали женщин. И вот сама Мария вышла замуж за актера Абрамова, собственно, почему у нее и фамилия. Потом стала Абрамова, она эту фамилию не меняла. Потому что она хотела, с одной стороны, спрятаться от отца, с другой стороны, одной женщине выживать было очень-очень сложно. Но брак закончился крайне быстро, и года не прошло. И потом сама Мария, опять же, в письмах Короленко говорила, что пришлось еще прислониться к одному плечу. И это тоже не тот вариант. То есть очень было сложно женщине в то время, тем более провинциальной актрисе. И вот она пишет Короленко: «Мне не для того хотелось быть актрисой, чтобы получать деньги, занимать положение, а чтобы быть полезным членом общества, приносить добро своим трудом. А жизнь, которую поневоле приходится вести, такая пошлая, грязная, безобразная, яма помойная. Кто знакомится с актрисами? Перворядники, ловеласы всяческие, которые смотрят на актрису, как на кокотку высшего разряда». И, конечно, она хотела прекратить вести такой образ жизни, хотела как-то как за спасительную соломинку схватиться за общение с Короленко, который всегда напоминал ей о каких-то высших ценностях, о идеалах ее юности. И тем не менее ей удалось пробиться в Москву, и в Москве она пошла на очень дерзкий шаг и осуществила свою давнюю мечту. Она заняла денег и сняла Шалопутинский театр, назвав его театром Абрамовой. То есть она зашла на мужскую территорию, она стала режиссером, антрепренером, то есть содержательницей труппы. Только мужчины могли себе раньше это позволить. Очень редко какая женщина на это решалась. И, конечно, любая женщина, актриса, которая пыталась зайти вот на эту территорию мужскую, ну, подвергалась нападкам со стороны мужчин, которые чувствовали себя королями в этой сфере. И да, Мария Морицовна, будучи начитанной девушкой, она могла увидеть будущее за начинающими авторами. Например, она первым делом ставит пьесы Чехова «Леший и медведь». Она не боится. И несмотря на то, что Чехова публика приняла и полюбила гораздо позднее, уже после «МХАТовской чайки», а до этого времени публика не понимала Чехова, ведь у него конфликт не внешний, у него конфликт внутренний, Марию Абрамову ждал провал. То есть театр у нее провалился. И злопыхатели, завистники ходили и поздравляли ее с провалом. И тогда Мария договорилась, чтобы поступить в труппу Медведева и уехать в Екатеринбург. Тем более в Екатеринбурге была ее семья. Дело в том, что мать у нее умерла, отец переехал в Екатеринбург. У нее еще в семье, кроме нее, была крошечная маленькая сестренка Лиза и 8 братьев. Отец не смог поставить фотографическое дело в Екатеринбурге на широкую ногу, как в Перми. Тут у нас была хорошая конкуренция в лице Митенкова. И дело его проваливалось. Сам он запил горькую, особенно после смерти супруги. И Мария понимала, что она должна быть в Екатеринбурге, чтобы пристроить мальчиков, найти им хорошее образование, чтобы взять на воспитание Лизу, которую она не могла оставить с отцом. То есть она старалась вот оказаться в Екатеринбурге. И действительно, она приезжает в город. Приезжает она в сентябре 90-го года. Она начинает играть у нас на сцене. И она играет каждый день практически новые роли. Дело в том, что в провинциальном театре, который сидит всегда на одном и том же месте, а в небольшом городке это всегда одни и те же зрители, нужно постоянно ставить что-то новое. То есть нельзя поставить одну пьесу и полгода ее играть. Нет. Вот в провинциальном театре постоянно, чуть ли не каждый день, шли какие-то новые пьесы, они плохо репетировались, не было времени все это разучивать, но нужно было держать внимание публики, ну иначе бы театр просто разорился. И несмотря на то, что не хватало времени для репетиции, тем не менее своих любимых героинь, это Маргарита Готье, «Дама с камелиями», это Андриена Лекувьер, это Василиса Милентьева, вот этих своих героинь она играла блестяще. И еще надо сказать, что Мария Абрамова, она уже женщина такого серебряного века. То есть серебряный век, он еще не случился, он появится только через 3 года после ее смерти. Ну, по-настоящему, да, если мы отсчитываем от сборника Валерия Брюсова про символизм, вот, то... Сама она уже была женщина новой формации, и, возможно, поэтому наш уральский классик Дмитрий Мамин и так влюбился в нее. То есть Мария Якимовна Алексеева, его первая жена, она женщина такая шестидесятница. Это когда образованные девушки бросали все, свою обеспеченную жизнь и отправлялись куда-нибудь на село строить школу для крестьянских детей. Это вот такой типаж, очень жертвенный типаж, очень идеалистический такой типаж. Но к тому времени он уже отходил. И на арену выходила женщина экзальтированная, яркая, независимая, индивидуальная. Такая женщина, которые потом будут владеть умами именно мужчин Серебряного века. И вот такой как раз становится Мария Абрамова. Более того, как все дамы Серебряного века, она писала стихи. И в нашей Екатеринбургской газете эти стихи печатались. И даже, ну вот, чтобы не голословной быть, хочется немножко зачитать. К тому же это редкая информация, и она, ну, редко встречается. Конечно, это очень такие слабенькие стихи, но тем не менее, в духе очень многих поэтесс Серебряного века. Ну, конечно, не Анны Ахматовой, не Марины Цветаевой, да, но вот ряда вот многих других. «Ты помнишь ли, как я безмолвная стояла, склоняясь тебе на грудь, разлуки в горький час? Последний солнце луч медлительно угас, и в небесах заря румянцем догорала. И мнилось мне, что с тем угаснувшим лучом угасло для меня все счастье жизни скорбной, и я стою одна, как бы над бездной черной, смотрю в грядущее в раздумье роковом». Ну, в общем, она девушка вот своего времени и даже немножко это время опередившая. Что касается ее знакомства с нашим любимым Дмитрием Наркисовичем Маминым Сибиряком, то надо сказать, что про Мамина она уже слышала от Владимира Короленко, они были знакомы, и она знала, что он живет в Екатеринбурге, и даже как-то где-то произнесла, что хотела бы с ним познакомиться. Ему донесли, и он пришел познакомиться, по его воспоминаниям. Он шел и немного волновался, потому что ему, ну, он боялся увидеть вот такую провинциальную артистку, которая не очень хорошо играет на сцене, но по его же словам, когда он увидел ее в первой же сцене, он был совершенно очарован и покорен. То есть она ему показалась очень естественной, никакой не кокетливой. И когда он впоследствии зашел за кулисы, и они поговорили, он увидел, что она умна, образована, что взгляды ее на жизнь очень независимы, и ему это очень импонировало. Они стали общаться, и, конечно, он потерял голову. Его отношения с Марией Якимовной в то время переживали серьезный кризис. Они уже меньше времени проводили вместе. Мария Якимовна оплакивала раннюю смерть своей дочери Оли, и смерть Оли как-то подорвала очень сильно ее отношения с Дмитрием Наркисовичем. Дочь Оля – это дочь от первого брака, то есть совместно с маминым у них не было детей. И Дмитрий Наркисович очень увлекся Марией Абрамовой. И, конечно, наше екатеринбургское общество жадно наблюдало за этими отношениями, потому что они разворачивались буквально на глазах у всех. То есть все понимали, что Мамин не может сдерживать себя. Многие современники вспоминали, что, сидя в партере, он мог хватать их за локоть и говорить, показывая на сцену. Ну, хороша же, хороша, когда на сцене была Мария Абрамова. Конечно, слухи доносились и до Марии Якимовны. И ее ученица, племянница друга мамина сибиряка, писателя Казанцева, вспоминала, что на занятии, а она занималась Марией Якимовной музыкой, та все время приходила растерянная, рассеянная, иногда даже забывала вовремя прийти, что очень часто она была заплакана. И более того, эту всю историю, разрыв этих отношений, начало новых, переживал и сам наш уральский классик. Потому что та же вот племянница Казанцева вспоминала, что очень часто он, Дмитрий Наркисович, выходил из кабинета ее дяди со слезами на глазах. То есть вот переживал он то, что разрушаются его одни отношения с женщиной, которую он очень уважал, которой был обязан многим, в частности, литературной своей карьерой. И вот так трудно начинаются его новые отношения с актрисой Марией Абрамовой. По городу гуляли слухи, старые друзья тоже отвернулись от новоиспеченных влюбленных, встали на защиту Марии Якимовны. И в конце концов, внезапно, вдруг, весною 91-го года Абрамова и Дмитрий Наркисович исчезают из Екатеринбурга. Они просто уехали, и уехали они в Санкт-Петербург.
И как сложилась дальше судьба в Санкт-Петербурге этой четы?
Ну, надо сказать, что счастья долгим не было. Вместе они были всего года полтора с Марией Морицевной. А дальше только они приехали в Петербург, причем Мария Морицевна забирает с собой свою маленькую сестренку Лизу, которую она не стала оставлять с отцом, стала воспитывать ее самостоятельно. И вроде бы она прекрасно играет на сцене, и везде ее ожидают хорошие отзывы, но вдруг она начинает отказываться от всех будущих премьер, потому что ждет ребенка. Ждет ребенка от своего любимого Дмитрия Наркисовича, и они оба ждут этого ребенка. Но надо сказать, что врачи были безутешны. Они сразу сказали, что надо ждать страшного, потому что таз слишком узкий, больные почки. То есть они изначально предупреждали, что не надо беременеть, и любой ребенок для Марии Морицевны – это смертельная опасность. Но Мария Морицевна очень хотела этого ребенка, она надеялась на лучшее, Дмитрий Наркисович надеялся на лучшее, но случилось самое страшное. И в 92-м году, в марте месяце, 22 марта, через сутки после рождения крохотной больной девочки Елены, Алены, как ее называл Дмитрий впоследствии, Мария Морицевна скончалась. И Мамин был, конечно, безутешен. Но он с большим трудом преодолел этот кризис. Он был близок даже к самоубийству, как вспоминали его друзья. Он сделал свой кабинет таким памятником Марии Морицевне, то есть везде стояли и висели ее фотографии, даже в полный рост. Он в 4 часа утра уходил молиться в церковь. Ну, в общем, не мог находиться со своим ребенком. и на время ребенку отдал в дружественную семью издательницы журнала «Мир Божий» Давыдовой. Но, тем не менее, пришло время, и он понял, что должен жить для ради этой маленькой девочки. Взял себя в руки, потом написал очень много детской литературы. И мы эту литературу знаем, это «Аленушкины сказки» и «Серая шейка», и стал, наверное, одним из самых лучших отцов среди русских писателей.
Спасибо вам большое, Марина. И в следующей программе мы поговорим о том, как же сложилась жизнь вот этой самой маленькой сестренки Лизы, о которой заботилась Мария Морисовна. Ну а сейчас будем прощаться. Программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. В гостях у нас сегодня Марина Крижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». И мы разговаривали о судьбе Марии Морисовны Абрамовой. И всем до свидания.
До новых встреч.